My dear brothers and sisters,
мои дорогие братья и сестры, когда мне было 12 лет, моя семья жила в Гетеборге, прибрежном городе на юге Швеции. Это родной город моего друга Пьера Джи Малма. Мы скучаем по нему. Мы ценим его труд. У него прекрасная семья. И мы молимся о благословениях Бога для них, для его семьи. Мы посещали церковь 50 лет назад, которая находилась в отремонтированном доме. Однажды, в воскресенье, мой друг Стефан, единственный диакон в своем приходе, поздоровался со мной в церкви. Он широко улыбался. Мы вышли с ним во дворик, и он вытащил из кармана большую петарду и спички. В духе юношеской бравады я взял петарду и зажег длинный серый фитиль. Я планировал его потушить, чтобы не дать ей взорваться, но в попытке сделать это я обжег себе пальцы и уронил петарду. Мы со Стефаном в ужасе наблюдали за тем, как горит фитиль. Петарда взорвалась, и запах серы наполнил пространство дворика и церкви. Мы в спешке собрали разбросанные остатки петарды и открыли окна, пытаясь выветрить запах, наивно полагая, что никто не заметит. К счастью, ущерба не было, и пострадавших также. Члены церкви стали подходить на собрание, и они замечали запах, сильный запах. Его было трудно не заметить. Запах отвлекал от священной сути собрания. Поскольку у нас было только два диакона, я воспользовался неподдающейся объяснению логикой. Я разнес причастие, но я не чувствовал себя достойным принимать его. Когда мне предлагали подносы с причастием, я отказался и от хлеба, и от воды. Я чувствовал себя ужасно. Мне было стыдно, и я знал, что мой поступок не понравился Богу. После церкви президент небольшого прихода Фрэнк Линдберг, уважаемый пожилой человек с серебристыми седыми волосами, попросил меня зайти к нему в кабинет. Я сел, а он посмотрел на меня с добротой и сказал, что заметил, что я не принял причастие. Он спросил, почему? Я подумал, он все знает. Я был уверен, что уже все знают о том, что я натворил. После того, как я рассказал ему, он спросил, как я себя чувствую. Весь в слезах, я отрывисто попросил прощения и сказал, я знаю, что подвел Бога. Президент Линдберг взял изношенную книгу «Учение Заветы» и попросил меня прочитать несколько подчеркнутых стихов. Я вслух прочел. «Вот, тот, кто покаялся в своих грехах, тому прощается, и я, Господь, их больше не вспоминаю». Таким образом, вы можете знать, если человек кается в своих грехах, вот, он исповедуется в них и оставит их. Никогда не забуду, с каким состраданием улыбнулся президент Линдберг, когда я дочитал и посмотрел вверх. Достаточно эмоционально он сказал мне, что будет здорово, если я снова начну принимать причастие. Покинув его кабинет, я испытал неописуемую радость. Подобная радость — это один из неизбежных результатов покаяния. Слово «покаяние» с древнегреческого переводится как «перемена ума» и подразумевает «изменение». На шведском это слово значит «omvänd», что означает «просто развернуться». Христианский писатель К.С. Льюис писал о необходимости и методе изменения себя. Он заявил, что покаяние подразумевает возвращение на правильный путь. «Неправильную сумму можно исправить, — сказал он, — только если вернуться, найти ошибку и посчитать это заново. Но ее нельзя исправить, просто, если просто продолжить считать дальше. Изменение своего поведения и возвращение на правильную дорогу — это часть покаяния, но только одна часть. Настоящее покаяние также подразумевает обращение наших сердец и воли к Богу и отказ от греха. как объясняется в книге Иезекииля, покаяться значит обратиться от грехов своих, творить суд и правду, возвратить залог и ходить по законам жизни, не делая ничего худого. Но даже это определение не совсем полное. Оно не показывает должным образом ту силу, которая делает покаяние возможным, искупительную жертву нашего Спасителя. Настоящее покаяние включает в себя веру в Господа Иисуса Христа, веру в то, что Он может изменить нас, веру в то, что Он может простить нас, и веру в то, что Он может помочь нам избежать дальнейших ошибок. Такая вера позволяет искуплению действовать в нашей жизни. И когда мы осознаем впоследствии и разворачиваемся, попросив Спасителя о помощи, то можем ощутить надежду на Его обещание и радость прощения. Без Искупителя радость и надежда, присущие покаянию, улетучились бы, и оно стало бы лишь исполненной горечи переменой поведения. Но проявляя веру в Него, мы становимся убежденными в Его способности и готовности прощать грех. Президент Бойд Пекер подтвердил эти наполненные надеждой обещания покаяния на своей последней генеральной конференции в апреле 2015 года. Он описал исцеляющую силу искупления Спасителя. И я полагаю, в этом проявилась вся мудрость, накопленная за полвека апостольского служения. Президент Пекер сказал, «Искупление не оставляет ни швов, ни следов. Что исправлено, то исправлено. Оно просто исцеляет. И то, что исцелилось, остается исцеленным». Далее он сказал, «Искупление, которое может изменить каждого из нас, не оставляет шрамов. Это значит, что неважно, что мы сделали, или где мы побывали, или неважно, как это произошло, если мы истинно покаемся, Спаситель пообещал, что искупит нас. А когда Он искупил, обещание исполнилось. Искупление может смыть любое пятно греха, неважно, как долго и как много раз он совершался». Искупление Спасителя обладает бесконечно широким радиусом действия. Это касается и вас, и меня. Но нас нельзя подвергнуть его действию насильно. Как объяснял пророк Легий, поскольку мы научены достаточно, так что отличаем добро от зла, мы вольны выбирать свободу и вечную жизнь через великого посредника всех людей, либо выбрать плен и смерть. Иными словами, покаяние — это выбор. Мы можем и иногда делаем другой выбор. Возможно, этот выбор не кажется нам таким уж неправильным, однако он лишает нас возможности стать истинно кающимся и поэтому прерывает наш путь к истинному покаянию. Например, мы можем принять решение обвинять других. Тогда, в Гетеборге, когда мне было 12 лет, я мог начать обвинять Стефана, ведь это он принес в церковь большую петарду и спички. Но обвиняя других, пусть даже справедливо, мы начинаем оправдывать свое поведение. Таким образом, мы перекладываем ответственность за свои действия на других. А когда ответственность уже отдана, то уменьшается наша способность и желание действовать. Мы превращаем себя в беспомощных жертв, вместо того, чтобы быть личностями, способными действовать независимо. Еще один выбор, который мешает покаянию, это преуменьшение своих ошибок. В том инциденте с петардой в Гетеборге никто не пострадал, вреда имуществу не было, и собрание состоялось. Легко было бы сказать, что причины каяться нет. Но иногда мы преуменьшаем свои ошибки, даже если моментальных последствий не наступило. Это убивает мотивацию к изменениям. Такое мышление не дает нам увидеть, что наши ошибки и грехи имеют вечные последствия. Другой способ — думать, что наши грехи не имеют значения. Ведь Бог любит нас, неважно, что мы делаем. Оно порождает искушение верить, подобно обманщику Нихору, который учил народ Зарагемле, что все человечество будет спасено в последний день, и что не нужно им ни бояться, ни трепетать, и в конце все люди будут иметь жизнь вечную. Но эта соблазнительная идея — ложь. Бог действительно любит нас. Однако для Него имеет значение, что мы делаем, и для нас. Он дал нам четкое руководство, как мы должны себя вести. Мы называем его заповеди. Его одобрение и наша вечная жизнь зависят от нашего поведения, в том числе от нашей готовности смиренно искать истинного покаяния. Кроме того, мы пропускаем настоящее покаяние, когда отделяем Бога от Его заповедей. В конце концов, если бы причастие не было священным таинством, то было бы неважно, что на том собрании в Гетеборге всех отвлекал запах петарды. Мы должны быть осторожными, чтобы не игнорировать греховное поведение, пренебрегая и забывая о том, что Бог — автор заповедей. Настоящее покаяние требует, чтобы мы осознали божественность Спасителя и истинность Его работы в последние дни. Вместо того, чтобы оправдываться, давайте выберем покаяние. Через покаяние мы можем прийти в себя, подобно блудному сыну из притчи, и оценить вечные последствия наших действий. Когда мы понимаем, как наши грехи влияют на наше вечное счастье, мы не только становимся истинно кающимися, но и также стремимся стать лучше. Когда мы столкнемся с искушением, то с большей вероятностью окажемся в ситуации, описанном пером Уильяма Шекспира. «Кто алчно жаждет чем-то обладать, тот все готов отдать, чем он владеет. Готов он все растратить, проиграть. А луч надежды меркнет и слабеет». Если все растрачено, и луч надежды померк, мы можем выбрать покаяние. Благодаря искуплению Иисуса Христа у нас есть другой выбор, другой шанс. Образно говоря, мы можем вернуть назад ту игрушку, которую мы так бездумно купили, и вновь получить назад надежду вечности. Как объяснял Спаситель, «Ибо вот Господь, Искупитель ваш, претерпел смерть по плоти, а потому Он претерпел боль всего человечества, дабы все люди могли покаяться и прийти к Нему». Иисус Христос может простить нас, поскольку заплатил цену за наши грехи. Наш Искупитель делает такой выбор и прощает из-за своего несравненного сострадания и любви. Наш Спаситель хочет простить, поскольку это одно из Его божественных качеств. И будучи добрым пастырем, Он радуется, когда мы выбираем покаяние. Даже если мы чувствуем печаль для Бога из-за своих действий, как только мы выбираем покаяние, то сразу же приглашаем Спасителя в свою жизнь. Как учил Амулек, «Выступите вперед и не ожесточайте больше своих сердец, ибо вот, ныне время и день вашего спасения». И потому, если вы покаетесь и не ожесточите своих сердец, для вас немедленно будет осуществлен великий план искупления. Мы можем ощущать печаль ради Бога за свои действия и в то же время чувствовать радость от помощи Спасителя. Тот факт, что мы можем покаяться, это и есть благая весть Евангелия. Чувство вины может быть смыто. Мы можем наполниться радостью, получить отпущение наших грехов и обрести мир совести. Мы можем освободиться от чувства отчаяния и рабства греха. Мы можем наполниться чудесным светом Божьим и не страдать больше. Благодаря нашему Спасителю покаяние стало не просто возможным, но и радостным. До сих пор помню те чувства, которые испытал в кабинете президента прихода после того эпизода с петардой. Я знал, что я прощен. Мои чувства вины исчезли. Мое мрачное настроение улучшилось, и на сердце стало легко. Братья и сестры, в заключение этой конференции я призываю вас прочувствовать радость в жизни. Радость, приходящую от знания, что искупление Иисуса Христа реально. Радость от того, что Спаситель может, готов и желает прощать. радость от решения покаяться. Давайте же следовать наставлению Спасителя и с радостью черпать воду из источников спасения. Давайте же примем решение покаяться, оставить наши грехи и развернуться, обращая сердца и волю к Спасителю, чтобы следовать за Ним. Я свидетельствую о Его живой реальности. Я свидетель и постоянный получатель Его несравненных сострадания, милости и любви. Я молюсь о том, чтобы вы получили благословение Его искупления сейчас и снова, и снова, и снова на протяжении всей вашей жизни, так же, как и я, во имя Иисуса Христа. Аминь.